Здравствуйте, я Дарья Платонова, и это программа «Наша точка зрения». Программа о медиа, сетях и информационных войнах. Мы предлагаем зрителям телеканала «Царьград» обзор важнейших событий недели в зеркале российской и зарубежной прессы. И вот что сегодня оказалось в центре нашего внимания. Сегодня в Донецке прошли похороны героя Новороссии Арсения Павлова, также известного под позывным «Моторола». Проститься с ним пришло более 50 тысяч человек. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил свою поездку в Великобританию. В ходе визита предстоятель провел встречу с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. Сегодня на набережной Сены Брамли во Париже открылся Российский православно-духовно-культурный центр. Торжественную церемонию возглавил министр культуры России Владимир Мединский. Сегодня в Донецке прошли похороны героя Новороссии Арсения Павлова, также известного под позывным «Моторола». Проститься с ним пришло более 50 тысяч человек. При выносе гроба с тела Моторола из стен театра оперы и балета ДНР многотысячная толпа скандировала «Вечная память герою». По мере движения звучали и новые лозунги, в частности «Не забудем, не простим». По городу развешаны плакаты с надписью «Герои не умирают» с портретом Моторола. Напомним, 16 октября стало известно о гибели в ДНР ополченца Арсения Павлова, более известного как «Моторола». Его подорвали в лифте дома. Вместе с ним ранения получили еще несколько человек. О личности героя «Русской весны» и «Новороссии» в нашем материале.
Арсений Павлов, он же «Моторола», родился в 1983 году в Коме СССР. 3 года служил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина, краснознаменной ордена Суворова, бригаде морской пехоты. Участвовал в военных действиях в Чеченской республике. 2 раза по полгода, по собственным словам. На гражданке работал мраморщиком. В интервью газете «Завтра» в 2014 году легендарный боец так объяснил, почему принял решение встать на защиту народа Новороссии. «Русские здесь. Вот и приехал. Говорил уже. Как только полетели коктейли Молотова на Майдане в сотрудников милиции, мне стало ясно. Все. Это война. После того, как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать 10 русских, ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел». «Моторола» стал известен во время сражения под Славянском, где вел бои на одном из самых сложных – Семеновском направлении. При отходе ополченцев из Славянска «Моторола» прикрывал отступление основных сил, удерживая позиции в районе деревни Николаевка. Одним из первых Арсений Павлов был награжден высшей военной наградой Новороссии – Георгиевским крестом. Сформированный «Моторолой» спецбатальон «Спарта», кроме Славянска, принимал участие в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и при взятии Дебальцево в феврале 2015 года. В сентябре 2016 батальон был переброшен в Луганск после сообщения о попытке госпереворота в ЛНР. Вот что пишет о нем военный журналист Геннадий Дубовой. «Это он и его бойцы выдержали страшный 7-часовой бой 3 июня. Наш Сталинград, когда прикрываемый штурмовыми бомбардировщиками Су-27 и крокодилами, и вертолетами Ми-24, украинские танки и БТРы подошли на 25 метров к передовому блокпосту, но были подожжены и отброшены. В том бою ополченцы понесли ощутимые потери – 7/200, более 33/100, но выстояли. За беспримерное мужество и героизм, проявленные в том бою, 6 бойцов спецподразделения «Моторолы» представлены к награждению Георгиевскими крестами. 2, оба из Донецка, посмертно». Арсений Павлов стал не только одним из самых успешных командиров Новороссии, но и символом русской весны. Его убийцы хотели не только убить одного из командиров противника, но и уничтожить человека, олицетворявшего русское сопротивление Донбасса и русские победы. «Мы идем в бой под знаменем Святого Георгия», — говорил в одном из интервью «Моторола». Вечная слава героям Новороссии, русским героям.
По сведениям луганских СМИ, убийцей героя ДНР Арсения Павлова является латышский наемник. Данная версия активно обсуждается в социальных медиа. Официального подтверждения она пока не получила. И сегодня в нашей студии Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты «Взгляд», Андрей Новиков-Ланской, журналист-публицист и культуролог, и Евгений Крутиков, журналист-политический обозреватель. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Александр, ну я знаю, что вы лично были с ним знакомы.
Ну, не совсем так. Я знал многих, и знаю, слава богу, многих и бойцов, и командиров, достаточно известных, и их там, менее известных, отнюдь не менее слабых. Но с Арсеном я знаком лично не был.
Вы написали просто, на самом деле, крайне проникновенную, душевную статью про дом Арсения Павлова. Чем отличался Арсений? Вот, что в нем было?
Вот, вы знаете, я, когда жил в Донецке и работал там, в общем, центр города достаточно компактный. Вот Арсен, он жил в то время не в том доме, где погиб, а в нескольких кварталах далее. Но это все очень рядом. Вот я жил там рядом. И он всегда был на виду, понимаете? То есть не нужно было быть даже лично знакомым с ним, что просто, там, допустим, я иду там, на работу или куда-то по своим делам, мимо проезжает квадроцикл, да, значит, вот известный всему Донецку, и у вас он даже в сюжете этом был, там могла ехать машина сопровождения, а могло и не быть ее, да, или там довольно скромный автомобиль его супруги, вот, в котором там к ней могло быть приставлено два бойца, в общем-то, так сказать, из его батальона. Вот, то есть это все, в общем, показывает, что на войнах, вот таких локальных конфликтах, подобных тому, что происходит сейчас на Донбассе, вы знаете, происходят, скажем так, разные вещи, да, и зачастую какие-то материальные ценности, что называется, сами идут в руки и к ним прилипают. А вот можно сказать, что Павлова, полковника Павлова, это не касалось. Он погиб, был убит в подъезде, в лифте обычного панельного девятиэтажного дома, в котором в таких домах живут миллионы людей по всем пространстве бывшего Советского Союза. Хотя он вполне, вот как написал его действительно тот, кто его хорошо знал, его друг, писатель Захар Прилепин, написал, что никто бы не удивился, никто бы не стал укорять, если бы Моторола жил в каком-нибудь из коттеджей, которые в Донецке есть в огромном количестве, просто оставленных своими там какими-то зажиточными хозяевами. Вот, мог выставить вокруг охрану, там, вкопать танк, сделать в капонире, да, там, дотами обложиться. И, в общем, никого бы это на самом деле не удивило. Вот, но, знаете, он сам когда-то в одном из интервью сказал такую фразу, что он считает себя обычным простым человеком, и что он считает, что его вот уровень, скажем, достатка, да, это уровень обычного рабочего человека, и большего ему не надо, и он к этому не стремится. И это, ну, во многом редкий случай, когда публичный человек полностью, скажем, соответствовал вот тому образу, тем словам, которые он сам о себе говорил, которые журналисты вокруг него создали.
Да, его даже спрашивал Дубовой в интервью в газете «Завтра» в 2014 году, а что вы хотите? Он отвечал довольно просто и скромно. Я хочу просто, чтобы у меня была жизнь хорошая, потом дети, а сейчас я здесь, потому что русские здесь. Это фраза проникновенная. Евгений Феликсович, как вы думаете, вот есть разные сейчас версии убийства, выдвигается, что это латышский наемник. Вы считаете, кто за этим убийством стоит? Кто может стоять?
Петр Алексеевич Порошенко. Что касается латышского наемника или кого-либо другого в качестве исполнителя, давайте, конечно, подождем того, как будет развиваться следствие, в каком виде оно идет. Потому что само это преступление совершено довольно топорно. Не надо быть большого ума диверсантом, чтобы все это сделать, тем более, что охрана практически отсутствовала. Это другой разговор. Разгонять ли все это МГБ местное или все-таки немножко подождать, это другой разговор. Но само преступление не является чем-то выдающимся. Это может быть, ну, не знаю, если так настаивать на том, что это человек из Латвии, ну, это одно дело. Другое дело, что это далеко не первое подобное событие и далеко не последнее. И сам процесс выбивания знаковых фигур, он довольно естественный для такого рода конфликтов. Мы проходили это уже и в Южной Осетии, и в Абхазии. Такого рода события, как правило, цепочками идут. То есть все-таки сейчас надо немножко напрячься и подумать, как бы не произошло чего-нибудь другого.
Такая практика точечного террора?
Да. А в ней нет ничего совершенно нового, нет ничего удивительного. И просто надо сопоставить факты, сделать выводы. Да, событие крайне драматичное, крайне эмоциональное. Даже не с точки зрения военной составляющей. Да, сколько у него, конечно, это незаменимый человек. Но у него, насколько я знаю, прекрасный заместитель, который может восполнить эту потерю именно как боевой единицы. Эмоционально это очень тяжелое событие для Донецка целиком и для региона в целом. И чтобы все-таки как-то сгладить все это, нужно подумать о том, как и ответные меры должны быть приняты.
Вот интересно, что когда убили Алексея Мозгового, командира первого эшелона Новороссии, российские федеральные СМИ не особо-то отреагировали на это, даже почти никак. Разве что совсем немножко, где-то бегущей строкой под основными новостями или в каком-то отдаленном сюжете Яндекса. Ангелина, все ли так? А что было об этом убийстве? сказано в федеральных СМИ об убийстве героя Моторолы.
Дарья, все совершенно верно. И если бы, как вы правильно сказали, об убийстве Мозгового мало кто писал, то об убийстве Моторолы написали все СМИ. Вот, например, сегодняшняя новостная лента в Яндекс.Новостях. И нужно отметить, что новости об убийстве Моторолы держатся в топах уже 3 дня. Прокомментировал это и Кремль. Вот что сказал Дмитрий Песков, цитата. Вполне объяснима такая эмоциональная реакция представителей Донбасса на гибель Моторолы. И, конечно, это все не способствует процессу выхода на реализацию минских договоренностей.
Ангелина, а что именно сегодня в топах по этой теме, по теме Моторолы, если вбивать в поиске в новостных агрегаторах?
Дарья, ну вот как я уже ранее отметила, тема держится уже 3 дня, и сегодня СМИ пишут о том, что Госсовет Крыма назвал это убийство терактом. Крымские депутаты отметили, что гибель Арсения Павлова – это далеко не первая террористическая акция, нити которой ведут в Киев структуры нынешнего украинского государства, цитируют слова депутатов агентства ТАСС. Еще, конечно же, СМИ сегодня пишут о церемонии прощания с героем Новороссии. «Комсомольская правда» отмечает: с Моторолой пришли проститься несколько тысяч донбассцев. Нашей съемочной группе удалось запечатлеть эти кадры. Нескончаемая очередь выстроилась у здания оперного театра в Донецке. Люди несут цветы на площади перед театром. Почетный караул. Дарья.
Ангелина, что пишут украинские СМИ и пользователи соцсетей? Есть ли какая-то реакция?
Вы знаете, Дарья, вот настолько циничны комментарии людей и СМИ, что я даже не стану их цитировать. Вот приведу только слова российского радиоведущего и аналитика Армена Гаспаряна по этому поводу. Цитата. «Считается, что аналогия ненависти в чистом виде – это газета Третьего рейха. Подобного рода гнусности никогда не публиковались даже там. То, что я сегодня видел в украинской печати – это не журналистика, это в чистом виде пропаганда насилия».
Я благодарю вас. А сегодня, кстати, у нас в студии был Андрей Пургин, основатель движения «Донецкая республика». Я предлагаю послушать его версию такой реакции СМИ на гибель Арсения Павлова.
Для России это прежде всего гражданин России, правильно? Гражданин России, герой фактически, пусть гражданский, но это гражданский герой. А если вспоминать Мозгового и так далее, все-таки это граждане Украины, это больше как внутреннее и так далее. А здесь вот классика обсуждает, ну, на самом деле обсуждает своих, обсуждает своих граждан, которые вот совершили этот гражданский подвиг и погибли, фактически совершая гражданский подвиг. Поэтому, да, поэтому на самом деле можно было ожидать вот такой реакции российского общества, такой реакции донецкого общества, такой реакции СМИ российских прежде всего.
Кроме того, Андрей Пургин рассказал нашему каналу о том, кем был Моторола для народа Донбасса и Новороссии.
Как вы понимаете, для Украины, например, вот такие, как Моторола и он, в том числе, эти символы, это как красная тряпка для быка, для всей вот того конструкта, который выстраивается Украиной, о российских войсках, оккупации и так далее. Вот Моторола — это был живой символ того, что это неправда, да, что это вот обычные люди, это люди из народа, это добровольцы, которые приехали, которые взяли в руки оружие, которые стали с нами плечом к плечу и начали защищать русских, защищать Донбасс, защищать Родину.
А о том, что пишут в СМИ политологи, журналисты, и то, как, что вспоминают о нем те, кто был с ним знаком, с героем Новороссии, погибшим в воскресенье, расскажет наш обозреватель Ангелина Кареткина. Ангелина, вам слово.
Спасибо, Дарья. В сети много комментариев, воспоминаний, соболезнований. Вот, например, что написал военный корреспондент Геннадий Дубовой. Цитата. «Из разных изданий мне звонят постоянно с вопросом о том, что произошло с Моторолой». Отвечают цитатой. «Для людей в ДНР само присутствие Моторолы – показатель того, что с республикой все в порядке, что Украина сюда не вернется». Посты в соцсетях пишут самые разные люди. Вот, например, рэпер Давид Нуриев, или просто Птаха, выложил на своей странице в Инстаграм пост, посвященный памяти Моторолы. Он написал «Светлая память героям» под хэштегом «Моторола». Однако руководство Инстаграм удалило публикацию. В администрации социальной сети посчитали, что этот пост не соответствует руководству сообщества. Но иностранцы также публикуют на своих страницах посты, посвященные Мотороле. Француз, который был на Донбассе, Виктор Диас де Вивар, написал следующее. «Прощай, мой командир». На похоронах Моторолы был также главный редактор немецкого журнала «Цуэрст» Мануэль Оксенрайтер. И вот что он нам рассказал.
К сожалению, я никогда не был знаком с Моторолой. Я всегда только планировал это сделать. И когда я сегодня стоял у гроба, я глубоко сожалел, что так и не сделал этого. И я понимал, что сейчас первая и последняя встреча. Нет никаких сомнений, он был большим патриотом, очень общительным и дружелюбным человеком с хорошим характером. Иначе бы не было такого числа людей, которые бы хотели проститься с ним.
Далее.
Благодарю вас, Ангелина. Да, действительно, огромное количество людей, 50 тысяч человек пришло проститься с этим человеком. Это был, на самом деле, такой символ, символ действительно русской весны и Новороссии. Вообще, если подумать, сколько русских погибло на Донбассе в этой кровавой войне? Там, в Новороссии, украинские каратели проводили самый настоящий геноцид. Мы подготовили небольшой материал о некоторых погибших героях, самых смелых бойцах Великой Новороссии. К сожалению, мы не всех включили сюда, но, по крайней мере, таких самых ярких представителей этой войны. Вечная им слава. Андрей, а как вы думаете, вообще после таких убийств, после практики точечного террора, после убийств вот этих вот героев, вообще о Минских соглашениях, есть ли смысл говорить, продолжать их как-то, обсуждать их, всерьез к ним относиться?
Не знаю, наверное, нужно решать дипломатам прежде всего. В конце концов, у них больше информации, чем у нас, простых наблюдателей. Но, честно говоря, ощущение, что это какая-то уже история из далекого прошлого. Ну, очевидно, что не работает. Ну, если вот за такое долгое время ничего не произошло, никаких подвижек реальных нет, Украина явно не собирается ничего там соблюдать, ну, наверное, нужно как-то по-другому себя вести. Учитывая ту усилившуюся напряженность с западным миром, которая сейчас есть у России, с Европой, с Америкой прежде всего. А очевидно, что за Украиной стоят Соединенные Штаты. Ну, какая-то, в общем, азбучная истина, да. В общем, ясно, что нужны какие-то другие форматы. И мне кажется, что наши власти сейчас нащупывают эти форматы. И вообще не столько с Украиной надо эти дела обсуждать, сколько с их геополитическими хозяевами. То есть именно с теми самыми англичанами, американцами, немцами, французами и так далее.
Ну, сегодня Андрей Пургин, который сегодня у нас был в студии, сказал очень важную вещь, что просто на самом деле главная проблема Минских соглашений в том, что обсуждают не с теми людьми. Кстати, полная версия этого интервью будет выложена в скором времени на нашем сайте телеканала «Царьград», царьград.тв. Александр, а когда потеряли Минские соглашения свою легитимность вообще?
Ну, если честно, мне кажется, что сама эта идея Минских соглашений, да, она изначально была, ну, ущербна, я бы так сказал, да, потому что их выполнение не, скажем, противоречит интересам как Республик Донбасса, так и Киева, да, потому что Киев реально оба, первые и вторые Минские соглашения, подписывал по результатам военного поражения. Первая — это была кампания августа-сентября 2014 года. Вот, а вторые Минские соглашения были подписаны сразу после взятия Дебальцева, то есть в зимнюю кампанию 2015 года. Вот. Тем не менее, украинцы позиционируют себя скорее как сторону победившую. Они требуют, все время что-то требуют. Они требуют передать им границу. Они там какие-то еще выдвигают, так сказать, требования, там, кого-то вывести, завести и так далее. Повторяю, это требует проигравшая сторона. Говорит это о том, что тот чисто военный ущерб, который был нанесен украинской армии, украинскому государству, оказался недостаточным для того, чтобы само общество украинское, оно вообще понимало, с каких позиций эти соглашения, скажем так, вводятся. Что касается интересов республик Донбасса, то мы видим, что вот та цитата, кстати, это, если я не ошибаюсь, вот цитата, которую Дубовой привел, это, по-моему, из того же самого материала Захара Прилепина о Мотороле. Вот. Так вот, эта фраза, что его присутствие там было гарантом того, что Украина здесь будет никогда, и Россия нас не оставит, вот это главная мысль, на самом деле, которая, так сказать, волнует действительно людей там, на Донбассе. Поэтому никого не интересует войти в состав Украины на каких насколько бы это ни было широких там полномочиях, условиях, децентрализации и так далее, и так далее. Это никому там на самом деле не интересно. Да, дипломаты, у них свой язык, у них там своя, так сказать, логика переговорного процесса и публичных заявлений. Но мы, в общем-то, люди не скованы никакими официальными рамками, можем прямо открыто говорить, что людей там интересует вступление, воссоединение с Россией, вот, и больше ничего, никакие Минские соглашения. Поэтому получается, что обоим сторонам они невыгодны, а такой договор невозможно даже при всех усилиях и со стороны, допустим, там, российской дипломатии, и со стороны там, американцев, может быть, новой администрации. То, что противоестественно, то, что неприемлемо никем, невозможно навязать.
Вот по поводу воссоединения Новороссии с Россией, сегодня Андрей рассказал Пругин о том, что вообще движение его Донецкая Республика существует с 2005 года.
Да, это правда.
А он еще даже сказал, что мало того, с 89 года в Донбассе существовало движение, которое...
Ну, это Владимир Корнилов, интердвижение Донбасса. Вчера он представлял, это известный очень историк, политолог, публицист. Он вчера в Москве при очень широком стечении людей презентовал свою книгу «Донецкая Криворожская Республика» о событиях столетней давности на Донбассе, которые точь-в-точь воспроизводят то, что происходит сегодня. Поэтому, да, действительно, еще с 80-х, с самого начала украинской независимости, Донбасс референдумы проводил на эту тему различные. Все это было, конечно, это все не... К сожалению, российское общество мало об этом знает, российские СМИ мало уделяют этому внимания. И для сегодня, для российской аудитории открытие, что, оказывается, миллионы людей, в общем-то, воспринимали украинское государство как некое временное, эфемерное явление, за которым должна последовать воссоединение, реинтеграция. Ну что ж, вот сегодня приходится, к сожалению, привлекать к этому внимание вот и такими печальными новостями.
Но реинформация идет, и все-таки то, что реакции на убийство Моторола довольно много, и статей после его смерти много с анализом всей ситуации, это уже хороший, возможно, знак. Евгений Феликсович, а как вы считаете, вот сейчас есть такая рана, Новороссия, что делать, с кем договариваться, как решать этот конфликт, как из него выходить?
Вообще, ну, если вернуться к термину «Минский переговорный процесс», то, может быть, под этим названием, может, под каким-то другим названием, переговорная площадка все равно останется. Без нее вот никуда нельзя. Ее можно вынуть из гостеприимного города Минска и перенести, я не знаю, в Гомель.
А кто должен решать судьбу Украины? Должен там принимать участие?
Ну, если уйти от банальности, что решать должен украинский народ, да, если вернуться к дипломатическим и военным реалиям, то нам придется оказывать давление на Киев, любое, и опосредованное, и в том числе прямое. То, как это было прописано в первых и вторых минских договоренностях на бумаге, это, как совершенно справедливо сказал Александр, было технически нереализуемо, просто вот технически невозможно сделать. Потому что помимо Петра Алексеевича Порошенко, там есть еще совершенно неуменяемая Рада. Там есть еще масса всяких движений, позиций региональных, и внутренних, и политических, с которыми одновременно договориться невозможно.
То есть все такое неоднородное, хаотическое пространство.
Этот процесс бесконечен. То есть если вот посмотреть на него как на многофакторный анализ, так вот практически многофакторный анализ, не эмоциональный, а вот как с этим делать, то упорядочить его во что-то единое крайне сложно. И я думаю, что, к сожалению, мы находимся в несколько тупиковой позиции, потому что одновременно обуздать все вот эти векторы, ну, невозможно. И это не могут сделать ни американцы, которые этого не могут сделать даже в Сирии. Они этого не могут сделать европейские наши уважаемые партнеры, которые вообще не знают, куда тыкаться, как щенята. Они не знают, их сами украинцы обыгрывают. Вот эти вот десятки разных внутриукраинских течений умудряются обманывать, перехитрить, обмануть, как угодно, всех этих эмиссаров ОБСЕ, всех этих официальных представителей Совета Европы. Это не тот рычаг, через который можно было бы давить. Давление прямое, да. Мы не можем сказать вслух, что военное давление самое эффективное, но все равно это приходится держать в голове.
Как вы считаете, есть ли какое-то изменение в освещении ситуации в Новороссии? Как мы замечали, Ангелина Кареткина нам как раз рассказала интересную вещь, что если убийство предыдущих героев, оно не очень освещалось, замалчивалось, то сейчас как бы все СМИ об этом пишут. И новость действительно в топах, и на Медиаметрике, во всех там новостных агрегаторах, классификаторах она висела. Может быть, что-то поменялось в нашем государстве? Может, мы по-другому стали воспринимать Новороссию? Там, наверху.
Я думаю, что мы не можем отвечать за то, поменялось там что-то или нет. Мы можем оценить только несколько заявления пресс-секретаря Пескова, которые действительно поменялись, и несколько эмоциональную тональность поменялась за последние три дня. А, безусловно, столь резонансное событие, как гибель Павлова, она должна была вызвать такую реакцию. Другое дело, что эта реакция не сверху поданная, это реакция естественная. То есть длительный период, не то чтобы молчание, но замалчивание событий, происходивших постоянно. То есть на самом деле перестрелки же идут постоянно, столкновения идут все время. Это перемирие, оно довольно... Оно только выглядит перемирием.
Ну, если почитать портал «Новороссия» или «Русскую весну», там такие данные об обстрелах, там такие жертвы.
Если читать ежедневные сводки, то картина мира совсем другая. И поэтому реакция, она естественная на низовом уровне. А сейчас давление вот такое эмоциональное может перевесить давление чисто политическое и дипломатическое. Такое довольно часто бывает, когда ход событий, ход войны, например, а убийство полковника, командира бригады – это акт войны, на самом деле. Это, мы называем это терроризмом, но он в контексте боевых действий находится. И естественно, что акт войны должен вызывать и ответную реакцию.
Александр, а с вашей точки зрения, есть ли какой-то перелом в освещении новороссийской ситуации? Вот у меня ощущение, у Ангелины тоже такое же. В нашей редакции мы сегодня даже опрос проводили у нас. Что-то меняется вот, в освещении Новороссии. Она становится нам ближе. Мы как-то с ней начинаем, не знаю, эмоционально воссоединяться.
Ну, смотрите, если брать вот такую там динамику последних лет, то все равно, конечно, того пика, который был в 2014 году, внимание российского общества, когда название крошечных населенных пунктов в Донецкой и Луганской области знала вся огромная страна, такого пика нет. И не знаю, вернемся ли мы, так сказать, к такому состоянию. Да?
Вот я... То есть вот эта русская весна у нас сейчас...
Евгений, конечно, совершенно правильно сказал, что действительно ну, уходит, так сказать, тема во многом на второй план. И причем я не сильно склонен здесь видеть какую-то там конспирологию, какую-то, так сказать, навязанную информационную политику, потому что как медийщик я прекрасно понимаю, что невозможно подавать одни и те же новости изо дня в день. Их, ну, это закон жанра, если хотите, да, вот, а там действительно это происходит каждый день. И вот там выходит Эдуард Басурин в Донецке, да, но мы можем каждый день его показывать, что вот там обстрелян там такой-то поселок, значит, там туда-то, туда-то, вот, или там Иван Сергеевич Приходько, вот, это глава сейчас, он возглавлял прифронтовые районы Донецка, а теперь Горловку, такой же прифронтовой город, 250-тысячный, вот, и он все время пишет в Фейсбуке туда снаряд, туда приходит, да, то есть мы, это невозможно в таком режиме освещать так, чтобы к этому был интерес. Конечно, сейчас мы видим действительно... такие трагические события привлекли к тому, что люди увидели, что война не прекращается. Я вот хотел, чтобы аудитория это понимала. Война там не прекращается. То, что происходит в Сирии, мы там начинаем следить за штурмом Мосула. Люди с трудом на карте понимают, где этот Мосул, да? Вот. Но, тем не менее, вот медиа как бы привлекает туда их внимание.
А на самом деле, у нас вот новости
на Донбассе
сейчас.
Происходит все то же самое.
Смотрите продолжение программы «Наша точка зрения» сразу же после выпуска новостей. Смотрите далее в программе «Наша точка зрения». Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил свою поездку в Великобританию. В ходе визита представитель провел встречу с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. 19 октября на набережной Сены-Бранли в Париже открылся Российский православно-духовный культурный центр. Торжественную церемонию возглавил министр культуры России Владимир Мединский. 18 октября в Букингемском дворце в Лондоне состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. Представители Русской Православной Церкви сопровождали председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион и архиепископ Сурожский Елисей. Во встрече также принимали участие архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и епископ лондонский Ричард Чарльз. Святейший патриарх поздравил британскую королеву с 90-летием со дня рождения и подарил ей образ Божьей Матери – скоропошлушницы, выполненный в русских ювелирных традициях. Святейший патриарх рассказал Ее Величеству о продолжающемся в России церковном возрождении, которое зримым образом выражается, в частности, в росте числа приходов, о развитии духовного образования и богословской науки, создании новых епархий, развитии различных форм церковного служения. Стороны также обсудили положение христиан в современной Европе. А я напомню, сегодня в нашей студии Александр Васильев, редактор отдела мнений газеты «Взгляд», Андрей Новиков-Ланской, журналист-публицист, культуролог, Евгений Крутиков, журналист, политический обозреватель. Коллеги, визит довольно важный, первый за всю службу патриарха. Как вы считаете, Андрей, в чем смысл вот этой встречи?
Ну, смысл, конечно, в установлении этих самых духовных и культурных контактов, о которых мы говорим. В конце концов, в ситуации вот той холодной войны, в которой оказалась сейчас Россия и западный мир, именно культурные, духовные связи, народная дипломатия начинают играть какую-то особую роль. То есть там, где не могут уже договариваться президенты и дипломаты, там, где, ну, сложно, там как раз деятели такой культурной, общественной, тем более духовной жизни могут сделать очень многое. Ну, не говоря уже о том, что Россию с Великобританией, ну, так же, как с Францией, о которой мы, я надеюсь, тоже поговорим, связывают огромные исторические связи. Ну, не будем забывать о том, что еще Иван Грозный, о котором сегодня так много говорят, сватался к королеве Елизавете. Но это была первая Елизавета. Сегодня разговор со второй.
Это явно.
Другая. Вот, да, это, так сказать... Да, причем надо сказать, что это же такая встреча на самом деле религиозная, по сути, потому что патриарх, так сказать, возглавляет русскую церковь. Но ведь английская королева является, согласно английским законам и английской традиции, главой англиканской церкви. То есть с тех пор, как Генрих, ее далекий предок, разорвал отношения с римским папой, дабы жениться второй раз, да, еще в начале XVI века, вот с тех пор английский король или королева возглавляют церковь. Так что они, в общем-то, как главы церквей беседуют.
Это как встреча папы и патриарха, практически.
По большому счету, да. Я думаю, что да. А после той встречи, если вспомните, на Кубе, произошло много интересного. Например, возникло длительное перемирие на Ближнем Востоке. То есть, казалось бы, как связана встреча иерархов церквей с тем, что происходит на Ближнем Востоке. А мы знаем, что на самом деле в религиозном мире есть своя дипломатия, свои договоренности, свое общение с теми же мусульманами разных исповеданий. Да? То есть в этом смысле, как ни странно, пусть это не очевидно, но переговоры высоких духовных лиц очень многое могут сделать в мировой политике.
То есть то, что не получается у политиков, выполняют такие гонцы духовной страны.
Во всяком случае, сейчас мы видим эти неслучайные совпадения.
Но знаете, интересно, что меня очень поразило, это то, что патриарх уже успели назвать в газете «Таймс» агентом КГБ. Евгений Феликсович, как, я понимаю, как можно Путина назвать агентом КГБ или какого-то политика, любого политика, или даже культурного деятеля. Но патриарх-то, как так? Что это за такая пропагандистская война?
Ну, как в Британии есть религиозная традиция, да, согласно которой королева глава церкви, так там есть и традиция письменная вот такая. Они привыкли называть практически всех, кто приезжает, агентами КГБ. Ну, они еще другую аббревиатуру из трех букв не выучили, которую ГРУ, а так вот не успели просто. На самом деле это довольно просто. Все это делается. Если старший иерарх русской церкви, значит, обязательно агент КГБ. Ничего удивительного в этом нету. Понятно, что никакого сближения позиций между англиканской церковью и русской православной нет и не будет, да? Но как-то же надо отреагировать на сам факт визита. Королева принимает? Да. Какие-то события после этого последуют? Безусловно, последуют. Не только ценными подарками обменялись люди. Что-то из этого действительно выйдет положительное. И понятно, что некоторым кругам необходимо, ну, если не нивелировать, то хоть как-то принизить ценность вот всего происходящего.
Ну вот британские политики, да и не только они, отнеслись к визиту патриарха Кирилла крайне негативно. За подробности мы предлагаем обратиться к нашему обозревателю. Ангелина, это действительно так?
Дарья, все верно. Вот, например, британский журнал «Экономист» пишет, что отношения России и Великобритании сейчас настолько же напряженные, как и во времена холодной войны, и описывает реакцию политиков. Цитата. «Джон Вуд, как представитель либористов, нашел теплый прием патриарха очень тревожным, так как Россия поддерживает кровавый сирийский режим. Другой представитель либористов Элисон МакГоверн назвала визит неуместной пиар-акцией для друга Путина». BBC цитирует лектора по теме религии в Оксфордском университете. Он сказал, что визит главы Русской православной церкви в Лондон может быть частью стратегии Москвы по продвижению мягкой силы, и добавил: «Я не удивлюсь, если Россия попытается использовать этот визит, чтобы изменить общий тон риторики о ситуации в Сирии». В свою очередь раскритиковала королеву Великобритании за встречу с патриархом и украинское посольство. Об этом пишет газета «Таймс». Цитата. Посол Украины и Великобритании Наталья Галибаренко заявила, что патриарх Кирилл – бывший агент КГБ, который поддержал российскую агрессию, а приглашение Елизаветы II рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира. Вот так вот, Дарья.
Благодарю вас, Ангелина. Забавная подборка. На самом деле, сегодня, когда мы с вами готовились к выпуску, мы прочли очень интересную цитату. Мы ее, я сейчас просто ее зачитаю. Петр Акопов написал об этой встрече. «Визит представителей русской церкви свидетельствует о том, что интересы как минимум части британской аристократии совпадают с российскими. Как ни странно, по части противостояния с глобальным англосаксонским проектом». Александр, как вы отнесетесь к такой оценке вашего коллеги?
Да, ну я бы вот... У Петра спросил буквально час назад, что он имел в виду. Ну, и там его большая статья, конечно, на эту тему, ее нужно целиком читать, на взгляде. Вот. Но речь идет о том, что, конечно, о сближении, так сказать, там, может быть, там, в каких-то догматических сферах, конечно, говорить не приходится. Но на самом деле, вот 100 лет назад были, так сказать, очень интенсивные контакты между англиканами и православными. И сегодня и британская аристократия, в том числе, например, в таком священном месте для всех православных, Акафон, вот, является там и спонсором, помогает там финансово каким-то монастырям в восстановлении, так сказать, архитектурных памятников. Вот, так что тут такая довольно интересная тема, хотя, конечно, не в этом смысле должны говорить специалисты. Ну, по крайней мере, не такого рода, как украинские дипломаты, если, в общем, так можно этих людей назвать.
На пресс-конференции, кстати, патриарх Кирилл отметил важность русско-английских отношений. Давайте послушаем, что он именно сказал.
Я задавал пару раз вопросы о том, но вот у нас так замечательно мы общаемся. А скажите, пожалуйста, какое настроение в британском обществе? И мне говорят, в британском обществе хорошее настроение. В британском народе хорошее настроение. А почему так? Да потому что традиция наших двусторонних отношений уходит вглубь веков. Это и династические браки, это совместная борьба с общим врагом, это культурные обмены. Ведь Британия внесла очень существенный вклад в развитие Российской империи. Ведь Петр I сюда присылал людей учиться. Да? И мы просто не себе представим не можем, насколько мы сильно проникли за эти 300 лет друг в друга. А вы возьмите английскую литературу. Ну, кто не читал Диккенса, кто не читал Толстого и Достоевского. Это вот эти все вещи нельзя игнорировать. И вот перед лицом этой исторической реальности вот эти наши сегодняшние политические разногласия, при всей их важности, конечно, я не минимизирую эти разногласия, но они, глубоко убежден, не могут поколебать отношений между Великобританией и Россией на глубинном уровне, на уровне народного сознания.
Ну, конечно, как мы уже сегодня упомянули, цитата Петра Акопова, который крайне точно охарактеризовал значение этой встречи в издании «Взгляд». Процитирую. «Визит представителя русской церкви свидетельствует о том, что интересы как минимум части британской аристократии совпадают с российскими. Как ни странно, по части противостояния с глобальным англосаксонским проектом». Сегодня на набережной Сены Бранли в Париже открылся Российский православный духовный культурный центр. Торжественную церемонию возглавил министр культуры России Владимир Мединский. Центр встретил первых посетителей фотовыставкой из архива ТАСС, посвященной истории взаимоотношений России и Франции, а также экспозиции, рассказывающей о строительстве центра. К открытию центра приурочено также начало работы 18-го ежегодного конгресса Всемирной ассоциации русской прессы, который в этом году пройдет в Париже. Главными темами форума станут проблемы русскоязычных СМИ за рубежом и вопросы свободы слова и защиты прав журналистов. Архитектурной жемчужиной центра стал собор Святой Троицы, который сочетает в себе мотивы классического русского церковного зодчества с веяниями современной архитектуры. Работы по установлению 4 золотых куполов собора завершились только в прошлую среду, а главный купол был установлен еще в марте прошлого года. Внутреннее убранство храма еще не готово. Сейчас над фресками и мозаиками, которые украсят своды собора, усиленно трудятся лучшие мастера России. Роспись планируется завершить не раньше, чем через 2 года. Александра, вот вы упомянули перед программой, что знакомы лично с этим архитектором.
Ну да, фамилия его Нуньес, мы с ним встречались в Одессе, где он часто жил и работал. В том числе это очень интересная такая неординарная личность. Действительно, вот может показаться странным, что в Париже русский православный центр проектировал испанец. Да, вот, казалось бы, в общем, какая здесь связь? Вот, но на самом деле, так сказать, история его семьи связана с эмиграцией в Советский Союз во время гражданской войны в Испании. Вот, потом очень там, непростые всякие, не буду пересказывать там, подробности, как здесь это было. Вот, но, тем не менее, этот человек прекрасно знающий русскую культуру прекрасно. Вот. Это человек, ну, такой настоящий европеец. Вот. И поэтому ему как раз, пожалуй, удалось совместить именно то, что и требовал заказчик. Да? Потому что довольно сама по себе неординарная постановка вопроса. Мы прекрасно знаем вкусы французов в архитектуре, особенно в современной архитектуре. И совместить это с русской традицией, это была, ну, мне кажется, сверхсложная задача. Этот человек с ней справился, мне кажется, достаточно успешно.
Но дизайн довольно ретро-футуристичный. Я бы сказала. Андрей, как вы считаете, в чем смысл вообще открытия центра в центре Парижа, вот этого православного центра? О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что у нас есть очень серьезная заинтересованность в налаживании все-таки плотных связей с Парижем культурных. И потом надо помнить, что там очень много русских во Франции. Причем русских совершенно разного происхождения и прибывших туда в разные эпохи. Я вот, например, довольно много и подробно занимался историей русской эмиграции, вот первой волны, когда русское дворянство, но не только дворянство, соответственно, после большевистского переворота отправились, ну, прежде всего, во Францию и в Париж. То есть там чуть ли не миллион русских был в какой-то момент. И нужно сказать, что вот мы сейчас говорим о том, что именно такой храмовый образ у этого центра. Ну, собственно, храм там и будет в какой-то момент. Вот в этом межвоенном периоде, вот между Первой и Второй мировыми войнами, как раз главным центром в Париже для русских, оказавшихся там в эмиграции, стал вот знаменитый собор Александра Невского на Рю-де-Рю. Да, это был... То есть я много интервьюировал самых разных и потомков первой волны, и, собственно, выживших старичков 90-летних, которые помнят, как это было. И они говорили, что вот это их объединяло. Вот если был какой-то центр притяжения, то это был вот тот собор. Другой такой небольшой центр был так называемая консерватория имени Рахманинова. Небольшая русская консерватория, такой культурный тоже центр. Совсем рядом с этим храмом, буквально через Сену перейти, вот на авеню Нью-Йорк, вот он тоже расположен. Может быть, они какие-то, как даже объединятся в какой-то момент. Потому что наши старые вот эти места в Париже надо как-то реанимировать, оживлять, как-то вдыхать в них новую жизнь.
Ну, хотела бы отметить, что и Владимир Путин тоже высказался по поводу открытия центра. Вот что он сказал. Цитата.
Создание этого уникального комплекса стало зримым свидетельством прочности российско-французских культурных и гуманитарных связей, обоюдного стремления народов наших стран к конструктивному диалогу и сотрудничеству.
Интересно, что открытие этого центра вызвало и даже некоторые острые реакции, негативные реакции во французских СМИ. Это, в принципе, это неудивительно. Подробнее расскажет наш обозреватель Ангелина Кареткина.
Заголовок статьи «Либерасьон» в Париже русское строительство не слишком католическое. И вот цитата. «Россия может сказать спасибо. Дважды Франция спасала строительство русского культурного и духовного центра». Издание France TV Info пишет следующее. Этот проект зародился в 2007 году. У его истоков были идеи Путина и Саркози. Тогда было сближение между Парижем и Москвой. Издание также приводит слова французского историка Жана Франсуа Классимо. Цитата. «Этот проект вчерашнего дня – это был подарок на свадьбу Москвы и Парижа. Сейчас же он стал бесполезным и в некотором смысле маргинальным, периферийным и неловким». Вот такие цитаты, Дарья.
Благодарю вас, Ангелина. Кстати, планировала, что на открытии будет присутствовать и президент, но, к сожалению, из-за довольно странного, такого двоякого, неоднозначного поведения Франсуа Оланда, у которого рейтинг, я напомню нашим телезрителям, 12%, рейтинг поддержки среди его населения, вот, соответственно, этот визит отложился. Евгений Феликсович, что в геополитическом смысле означает такое открытие такого центра?
Ну, вот это как раз тот самый случай, когда диалог не получилось при всех наших желаниях вернуться к стародавним добрым отношениям между россиянами и французами. Это тот самый случай, когда сиюминутная политика перевесила все остальное. И люди думают событиями сегодняшнего дня, причем, в общем-то, связанные со Францией довольно опосредованно. Да? Французская авиация вылетает максимум один раз в неделю на операции в Сирии и Ираке. А более глобальные вещи им неинтересны. Оланд прямо противопоставил саму возможность визита Путина с открытием этого центра. Либо не будет никакого открытия центра с участием президента России, либо будут какие-то переговоры по Сирии. Это неприемлемая вещь, это не диалог, так дела не делаются. Если, в общем-то, уходящий президент Франции с очень низким рейтингом идет в кильватере действий уходящего президента Соединенных Штатов, тоже, в общем, с небольшим рейтингом, то это их, в общем, и это личные проблемы. Открытие такого центра уже нельзя рассматривать в рамках, вот как мы привыкли говорить, мягкой силы российской, так называемой, да, которая, в общем-то, не очень проявлялась в последние годы в связи с неудовлетворительной работой и Россотрудничества, и многих организаций, которые были с этим связаны, и не только там в Западной Европе, но и по всему миру. Надо посмотреть на это с несколько более приземленных позиций. Если мы можем использовать такого рода культурные связи, в том числе как элемент именно действенной текущей дипломатии, то это прекрасно, это как некий новый шанс. Но если наши партнеры не готовы к такого рода дипломатическим шагам, то, видимо, придется либо немножко подождать, пока не будет этих партнеров, либо выбирать какие-то более приемлемые методы.
Андрей, хотела спросить, а что объединяет вообще Францию и Россию? Какие у нас общие интересы, какие у нас общие смыслы?
Ну и то, что вообще объединяет Европу и Россию, потому что Франция – это такая квинтэссенция Европы. Это, конечно, общее христианское наследие и античное наследие. Да? То есть мы, в общем-то, держимся на этих двух китах, если так можно сказать. Собственно, там и нет особых противоречий, на самом деле, между христианством и, так сказать, этикой и ценностями античности, по большому счету, которые, может быть, в таком наиболее явном виде вместе сошлись и как-то переплелись в культуре Ренессанса, которая, конечно, во Франции тоже очень существенна. Но это все-таки католическая, протестантская культура. Да? Вот мы должны об этом помнить. Но, тем не менее, заповеди Христа, они же общие, да? для нас, для всех. И вот это вот чувство и большой общей истории, культурного обмена, пусть даже войн, пусть даже какой-то сложности в торговле или где-то еще, но все равно у нас общие корни. Да, общие корни, несомненно. И не говоря уже о том, что такое количество русских воспринимали французскую культуру как свою там, в конце 18-19 веках, и такое количество людей русских уехало жить во Францию и там сроднились с французской культурой. Конечно, конечно, совершенно невозможно представить себе какой-то полный разрыв. Конечно, нужно изо всех сил все лучшее, что было в наших отношениях, восстанавливать, усиливать. Я думаю, это осознают как бы наши власти. По-моему, это не очень осознает вот, правительство Оланда. Но это уже их вопрос.
Но, кстати, другие кандидаты в президенты на президентские выборы 2017 года, которые состоятся во Франции 23 апреля 2017 года, вполне осознают необходимость работы и сотрудничества с Российской Федерацией. Я, конечно, говорю и о Саркози, и о Марин Ле Пен. Александр, как по-вашему, вот многие французы сейчас, у них есть тенденция приходить в православие. Как вы считаете, что они видят в православии? Что для европейцев православие?
Такой интересный вопрос, потому что я знаю человека, который родился во Франции, родился в Париже, но он сам русский, его родители эмигрировали из СССР, но он абсолютно вырос полностью во французской среде. Вот этот человек уехал добровольцем сражаться на Донбасс. И когда я говорю с ним на эти темы, он говорит о том, что он не узнает ту Францию, Францию его детства. Он говорит, это страна, которая меняется на глазах, и он чувствует себя более, так сказать, ну, комфортно в Москве или в Донецке, нежели в своем родном городе Париже. И я общался не только с ним, но и с его друзьями и однополчанами, которые вообще этнические французы. Вот. Там его товарищ, который он не очень хорошо говорит по-русски, но великолепно знает русские романсы, и он поет их, я думаю, что даже,
да, я с ним
даже в нашей аудитории не все могут так сразу вспомнить тексты и подпеть ему.
Этот товарищ, кстати, сейчас в Донецке находится.
Совершенно верно. Да, он находится сейчас в Донецке в рядах вооруженных сил ДНР. Вот, то есть мы видим, вот, что эти люди находят, их тянет действительно, как это не может банально звучать, но вот некое духовное начало, которое там утрачивается, которое они здесь стремятся обрести, я надеюсь, что обретают.
Да, но как же нам быть, когда нашей дружбе, нашей, скажем так, амитье франко-рус, русско-французской дружбе, препятствуют такие персонажи, как тот же Оланд, или даже во всей Европе посмотреть на правителей европейских. Мне кажется, все ставят палки в колеса, кроме, ну, например, Орбана.
Ну, вы знаете, тут можно сказать, что вспомнить известную цитату, что все вторжения, значит, в Россию заканчивались по Смоленскому. Вот Евгений правильно сказал о том, что вот те люди, которые сегодня представляют мировой эстеблишмент, это люди, которые в своих странах не пользуются банально высоким политическим рейтингом. И Олланд, и Меркель рейтинг, который рушится на глазах, и уходящий президент Обама. Вот, конечно, их там не любят не потому, что они стали против России, да, но ведь у Наполеона, пока он не вторгся в пределы России, в общем-то, в Европе все было хорошо. Вот. Поэтому надеюсь, что какое-то другое поколение европейских политиков хоть такие исторические уроки может вынести.
Мы уже упомянули, Евгений Фериксович, о том, что есть некоторые правители, ну вот Александр сейчас сказал, что есть правители, есть народ. Это разные вещи. А когда произошел этот раскол на элиты правящие, которые не представляют интересов народа, и народ, который относится в том числе к России, крайне положительно.
Сейчас очень модно вообще говорить о так называемом глобальном восстании против элит, что якобы это некая социологическая тенденция последних лет уже 10, где-то 15, которая охватила едва ли не все континенты, только имеет некоторую национальную окраску в том или ином, в том или ином виде. Она может быть где-то политически обоснована, где-то этнически, там, где-то религиозно, что это якобы общее глобальное недовольство устоявшимся строем, скажем так, вот псевдоаристократическим, основанным на финансовом капитале. И есть усталость от того сложившегося порядка, глобального порядка управления. И новое поколение, то ли под влиянием социальных каких-то факторов, то ли под влиянием факторов электронной жизни, уже постиндустриального общества, но так или иначе пытается изменить ситуацию с правлением именно этой элиты. Так что здесь вполне возможно, что это часть общей тенденции, общемировой тенденции. А с другой стороны, Россия в последнее время была достаточно привлекательна, даже несмотря на какие-то ошибочные там действия отдельных ведомств. Что-то есть такое привлекательное, да.
Благодарю вас. Ну что ж, мы будем следить за результатами выборов. Возможно, все-таки кандидата от народа победят. Как я уже упомянула, 23 апреля 2017 года выборы во Франции. Ну а 8 ноября, конечно, в США. Будем следить за развитием событий. Напомню, сегодня в нашей студии были Александр Васильев, редактор раздела «Мнение» газеты «Взгляд», Андрей Новиков-Ланской, журналист, публицист и культуролог, Евгений Крутиков, журналист и политический обозреватель. Коллеги, я благодарю вас.
Спасибо.
На этом у нас все. Это была программа «Наша точка зрения». Увидимся завтра. Ну а прямо сейчас Юрий Пронько и его «Реальное время». Смотрите «Царьград», потому что мы правы.